Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Знаете, тем не менее, у меня иногда складывается такое впечатление, я в прошлый раз об этом говорил, в этот раз тоже, что мы очень прагматично ко всему относимся. Прагматично. Вот, например, прославление, оно не прагматично. Абсолютно. Никакой прагматики в прославлении нет и быть не может. Но Библия, она отнюдь не прагматична, и Бог абсолютно не прагматичен. Мы должны это знать. Верно? Наша вера не прагматика. Мы поверили и получили что-то или еще что-то. Да? Нет, все работает иначе. Мы имеем дело с личностью. Бог есть личность, конкретная личность. У него есть имя. Он есть личность. Понимаете это? Вот, например, скажем, в чем проблема современного экуменистического движения? Вы знаете, что такое экуменистическое движение? Да? Такая мысль, которую сказал какой-то не очень умный человек. Он сказал, что Бог один, все ищут к нему пути, давайте искать вместе эти пути. Да? И поэтому какая разница, в кого ты веришь, в Бога Библии, в Аллаха, в Будду, там, не имеет никакого значения. Главное, мы все верим, и вообще один Бог, и не морочьте никому голову. И это проблема. Вы понимаете, почему это проблема? Да? Это проблема по одной простой причине, потому что эта идея отрицает Бога личность. Бога как личность. Мы верим в Бога как в личность. Понимаете? Например, если кто-то ко мне придет и скажет, вчера встречался с твоей женой, слушай, я не ожидал, ей всего 25 лет, она... Слушай, как ты женился на такой молодой, Лена Свидерская, у нее длинные черные волосы, она живет в Кишиневе. Да, я скажу, что действительно, зовут-то Лена, фамилия Свидерская, но это не моя жена. Правильно? То есть от того, что там имя Бог употребляется, это вовсе не значит, что мы говорим об одном и том же Боге. Мы должны это знать. Мы должны это знать, и это для нас важно. Мы имеем дело с Богом-личностью. А коль скоро мы имеем дело с Богом-личностью, то никакой прагматики здесь нет. Нет никакого, как с любой личностью, нет никакого отношения «я тебе, ты мне». Нету такого, да? Нету какого-то четкого закона, по которому я приду вот, и чего-то получу. Опустил 5 копеек, нажал на кнопку, там эти в метро штуки эти открылись, и ты пошел, да? И всегда это работает. И я прекрасно помню, как, живя в Москве, мы, да, если бежишь куда-то в институт, опаздываешь там на работу, забегаешь в метро, бросаешь 5 копеек, эта штука не открывается. Первая какая реакция? Все, сейчас сломаю все, потому что я опаздываю. Да? Она должна открываться. Правильно? Вот у Бога это все не так. Не так. Мы имеем дело с личностью. Поэтому речь не идет о том, что я приду, что-то получу и пойму. Вот сейчас я буду проповедовать, кто-то из вас что-то поймет, и что-то произойдет, и вы изменитесь и так далее. Да нет. Может быть, я что-то правильное скажу даже, несмотря на обычное. Да? Может быть. Но, тем не менее, это вовсе не значит, что вы изменитесь. А вот если Бог сам коснется вашего сердца, а вот если Бог сам начнет с вами делать свое великое дело, то тогда вы, конечно, изменитесь, тогда вы поймете, как это с нами уже бывало. И не один раз, и будет, я надеюсь. И вот прославление – это как раз то самое место, когда мы можем приходить к этой великой личности все вместе. Это так важно для нас. Это то время, когда Бог отвечает на наши молитвы, на наши вопросы. Это так здорово. Мы не знаем, например, в храме проповедовали ли, в храме вообще проповедовали ли. У нас нету никакого по этому поводу ни исторического, никаких знаний. Ниоткуда их брать. Однако пели хвалу. Пели хвалу. Да, это было очень важно. И жертвовали. У нас жертва наша есть, Иешуа. Он по правую руку Отца. Он ходатайствует о нас. Так что мы с вами в храме утром и вечером, здесь или в другом месте. Мы с вами в Его присутствии, а значит, постоянно в храме. Мы постоянно в этом жертвоприношении, верно? Постоянно в храме. Богослужение постоянно идет. Ну, а когда собираемся вместе, на самом деле молитвы, прославление – это то, что хочет наш Господь. Это вот это самое главное. Так что подходите к Нему правильно. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на одну тему, которая, я думаю, многим знакома. И для этого я бы хотел открыть сразу с вами послание к римлянам. Послание к римлянам. Вы открыли вот послание к римлянам? Нет. Вы видите прекрасно, что написано в послании к римлянам? Видите? Да, а я нет. Знаете почему? Я очки забыл. Вот. Да, чехол для очков – это самый большой обман. Вы берете чехол, а в нем нет очков. О. О. Как я вам? В этих очках? Нормально? Ну, чудесно. Ладно, самое главное – видно. Все остальное не имеет значения. Итак, 5 глава с 1 по 5 стих. «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа Мессию, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся скорбями, зная, что от скорбей происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Такая красивая очень форма, в которой Павел написал нам всего, в общем, три основных мысли в том, что мы оправдались верой, мы получили и получили доступ к благодати. Мы оправдались верой через Иешуа, Он умер за нас, воскрес для нашего оправдания, и мы оправдались этой верой и получили доступ к благодати. Точно так же он говорит о том, что любовь Божия излилась в сердца в наше Духом Святым данным нам, у нас есть Божья любовь. И третье, что самое главное, на чем я хочу сегодня акцентировать внимание, надежда. И теперь у нас есть с вами надежда. Как мы говорили, послание к римлянам. Это интересное послание, где Павел объясняет Тору. Объясняет Тору. Павел объясняет Тору не евреям, то есть тем, которые не знали Торы, были оторваны от этой Торы, никогда ее не знали, понятия не имели о принципах Бога, в которого теперь уверовали. И Павел теперь объясняет им Тору доходчиво, чтобы было понятно. И здесь, в 5 главе, он обращается к уверовавшим. Вот кто мы на самом деле, да? Вот кто мы, верующие? Что нас объединяет? Вот эти три вещи. Мы оправданы Богом. Через Иешуа, Он наша жертва. Мы получили доступ к той потрясающей благодати. Что это за благодать? Что это за благодать? Ну, то, откуда был изгнан Адам и Ева. Мы получили доступ теперь туда. Мы теперь там, в духе, где когда-то были Адам и Ева. У нас есть общение с Богом. Верно? И точно так же он говорит о том, что у нас есть, как в другом месте написано, залог нашего спасения. Это Святой Дух, данный нам. Верно? И, наконец, третье, то, чем мы живем. Чем мы живем с вами? Надеждой. Надежда не постыжает. Надежда. И вот об этой надежде я бы хотел с вами сегодня поговорить. И с первого стиха Павел начинает. Итак. «Алёра» на итальянском. Так. А по-французски «алёр», да. По-немецки «альзо». Да, некрасиво, нет. «Алёра» лучше. Да, я согласен. Ну, итак, короче, бикицер, итак. Да. Павел подводит итог. И говорит о том, что мы имеем мир. Второй стих нас интересует. «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». Мы получили доступ к благодати, в которой стоим. Вот что значит мы стоим в ней? Мы опираемся на нее, да? Стоять, мы знаем, в контексте Библии стоять – это не просто стоять, да? Стоять – это на что-то опираться, это быть уверенным в чем-то. Точно так же, как ходить, да, это жить. Мы ходим верой, мы живем верой, Мы стоим в надежде, мы уверены в этой надежде, верно? Мы опираемся на эту надежду. И вот здесь как раз об этом написано. «Через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». У нас несколько переводов. В немецком, например, написано «на основании мы это делаем». То есть на основании, в английском в King James перевел «and rejoice in hope of the glory of God». Да, радуемся в надежде glory of God, славы Божьей. И если мы, однако, прочитаем греческий перевод, то вдруг увидим, что наш-то самый лучший. Греческий оригинал. И меня это так, это как-то обрадовало. Итак, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Итак, надежда не постыжает, да? Надежда не постыжает. И вот у нас с вами есть проблема с этим словом «надежда». Однако, если мы прочитаем с вами первый стих, «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа Мессию», Павел не говорит, что «оправдавшись верой, мы надеемся на то, что имеем мир с Богом». Правильно? Павел говорит, что «оправдавшись верой, мы имеем». Здесь нету никакой надежды, обратите внимание. Здесь абсолютная уверенность. Да? Мы имеем. И если дальше посмотрим, то увидим, что, например, в 8 главе знаменитой, в 38 стихе, у нас сказано так: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни настоящие, ни силы, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакое другое творение не может отлучить нас от любви Божией в Иешуа Мессии, Господе нашем. Ибо я уверен». Если я уверен, то какая надежда? Да? Мы видим, что тут как бы пересекаются две вещи. Если мы будем разбирать слово «надежда» на греческом языке, мы увидим, что существует, однако, две возможности перевести это слово. Одна из возможностей – это «надежда», а другая возможность – это «ожидание». Ожидание или надежда. Некоторые переводы перевели это слово с греческого как ожидание. И с моей точки зрения, оно больше подходит здесь. Ну, мы можем привести примеры. Например, мы когда в Америку приехали, меня больше всего порадовала автобусная остановка рядом с домом, где мы жили. Она меня очень порадовала. То есть автобусная остановка выглядела столбом, на которой торчала эта штука синяя, да? И на котором было написано: автобус ходит утром, днем и вечером. Это было расписание. Да. А мы приехали как раз из Германии в тот момент, когда, по крайней мере, большие города все везде сделали табло. Знаете, да, когда ты стоишь и ждешь автобус, там написано не только написано, какой автобус, а написано, где он в настоящий момент находится и сколько минут осталось до его... Можете себе представить, да? То есть... А тут мы приезжаем в Америку. Нет, мы не в Турцию приехали, не в Китай, да, не в Буркина-Фасо. Мы приехали в Соединенные Штаты, офтаки Америки. И что мы видим? Да, и когда мы туда приехали, мы вспомнили страну, из которой мы уехали, естественно. В той стране на автобусной остановке не было написано ничего, кроме номера автобуса, если вы помните, да, или автобусов. И поэтому, когда мы стояли на ней и ждали автобуса, то у нас была большая надежда, согласитесь. Да? Но практически уверенность, потому что, собственно, если автобус не придет, то, ну, да, то есть никуда, никогда и ни при каких обстоятельствах. Поэтому у нас с вами ожидание вот это, да, с уверенностью и есть надежда. Ожидание с уверенностью и есть надежда. Я хотел бы, чтобы вы очень хорошо это поняли, что, о чем я говорю. Попробуем прочитать это немножко иначе. «Через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся ожиданием славы Божией». Теперь более понятно. Да? То есть, другими словами, Бог нас полностью оправдал через Иешуа. Через жертву Иешуа мы полностью с вами оправданы. Абсолютно и полностью оправданы. Верно? Если вы не верите в то, что вы оправданы полностью, то именно для этой цели у нас описан Иешуа. Он у нас описан как Божий Сын. Он у нас описан как тот, в ком нет ни малейшего недостатка. Он у нас описан как именно тот, о котором были написаны пророчества, и он пришел именно по этим пророчествам исполнить их. И поэтому у нас нет ни малейшего сомнения. Мы точно знаем, что Иешуа тот, кто простил нам все грехи. Он простил все грехи, он способен простить все грехи. Он не просто хороший человек, он не ангел даже с неба, он не просто какой-то представитель Бога, который многое знает и даже его видел. Нет, он Божий Сын, который обладает всеми качествами Божества, всеми абсолютно качествами. Это Божий Сын. И поэтому у нас нет ни малейшего сомнения в том, что у нас прощены все грехи. Поэтому, если у вас вдруг появились сомнения, и вы говорите, ну я совершенно недостоин, я абсолютно недостоин, я знаю себя, я не совпадаю с тем портретом, который нарисован в Писании, поймите, речь идет не об этом, речь идет не о том, кем вы являетесь в настоящий момент, а кем является Он. Поэтому поверьте в то, что Он простил вам все грехи, поверьте в это. Потому что Он способен это сделать, поверьте это, и теперь, веруя в Него, мы преображаемся в Его образ. Веруя в Него, когда мы верим в Него, тогда мы начинаем преображаться. Но самое главное произошло. Через то, что Господь сделал для нас, мы получили доступ к этой благодати, и теперь мы находимся с вами в ожидании. Мы ожидаем Божьей славы. Ожидание – это отнюдь не пассивное состояние. Да? Это не стоять на автобусной остановке. Ожидание – это активное состояние. Вот для того, чтобы нам с вами посмотреть, как же правильно ждать, я бы хотел обратиться к одной притче, которую рассказал сам Иешуа. Она очень простая. Но прежде чем мы к ней обратимся, давайте еще раз наш текст прочитаем от начала до конца. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа, Мессию, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда или ожидание, да? А ожидание вот это не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым данным нам. Итак, для того, чтобы понять, как же это ожидание работает, что это не пассивное состояние, а активное, давайте перейдем с вами к Евангелию от Матфея и прочитаем 25 главу, с 1 по 13 стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху, из них пять было мудрых и пять неразумных». Неразумных, то есть каких? Глупых, конечно. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. И тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы, говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Такая интересная довольно история у нас с вами. 10 подруг, и это подруги-невесты. Как я уже рассказывал, в древности вот то, что мы сегодня называем кидушим на еврейской свадьбе, то есть когда невеста и жених заходят под хупу, Вот этот процесс, он был разделен на две части. Первое — это было обручение, и это как раз был кидушим. Кидушим, когда жена, невеста посвящалась мужу. По сути дела, Иешуа и, точнее, Иосиф, помните, да, и Мария, они прошли через этот процесс. Она была уже посвящена Иосифу, когда вдруг Иосиф обнаружил, что она беременна, если вы помните, да? Вот здесь как раз описана вот эта ситуация. То есть сначала жена или невеста посвящается своему жениху. По сути, с этого момента она становится его женой формально. Она его жена, но близости между ними быть еще не может. По одной простой причине. Потому что будет еще свадьба. Надо сказать, что центральная тема свадьбы и состояла в близости жениха и невесты. То есть на самом деле вся эта свадьба была сделана для того, чтобы затем жениха и невесты под белые ручки отвезти в специальную комнату, им приготовленную. И затем друзья жениха и подруги невесты занимаются тем, что в течение 3 дней за ними ухаживают. И с этого момента что должно произойти? Невеста должна забеременеть. Через 9 месяцев, начиная от свадьбы, она должна родить. Да? Вот такая еврейская традиция. И сейчас происходит самая интересная вещь. Жених, который только что отпраздновал кидушим вместе со своей невестой, уходит. Куда он уходит? Зачем он уходит? Куда он уходит? Он уходит приготовить место, где они будут жить. Вообще в это положение входит масса всяких вещей. Может быть, нет денег, надо заработать. Да? То есть есть масса всяких вещей, которые он должен сделать. И пока он этого не сделает, отец жениха не объявит о свадьбе. О свадьбе должен объявить отец жениха. Вот пока он это не сделает, отец жениха о свадьбе не объявит. Кто знает, другими словами, о том, что день свадьбы? Кто знает об этом дне свадьбы? Отец жениха. Отец жениха знает об этом. Если мы с этой перспективы посмотрим на то, что сделал для нас Иешуа, мы увидим вот эту картину, потрясающую картину свадьбы. Иешуа говорит, что иду приготовить место вам. Верно? А когда приготовлю, приду, возьму вас к себе и будете. Поэтому, например, в книге Откровений вот эта встреча верующих с Иешуа описана как свадьба. Как свадьба Агнца. Верно? Вот, вот в этом совершенно удивительная вещь. И здесь у нас с вами абсолютная еврейская хорошая свадьба с одним маленьким «но». И маленькое «но» заключается в том, что 5 подруг у невест нормальных, а 5, ну, совсем нездоровых. Да, да, 5 шлемазл — это как бы хорошее слово для них. Это не шлемазл, это немного, это хуже, чем шлемазл. Вообще, я помню, как один человек, однажды проповедуя, сказал такие слова. Он говорит: если вы хотите увидеть истинную надежду, то посмотрите в глаза невесты. Да? В глазах невесты море надежды. Вот сейчас что-то будет, потом будет все иначе. Да? Посмотрите через 2 года в эти глаза. И, да. А уж через 5 лет. То... Вот. Но в день свадьбы в глазах невесты вот это вот вау, надежда. Наконец-то дожили, да? Вот. И как раз здесь та же самая ситуация. Вот надежда, да, вот эта невеста, она радуется, она ждет своего жениха, она живет ожиданием своего жениха, она ждет этого жениха, ждет этого момента. У нее есть подруги, и эти подруги должны любить эту невесту, это подруги невесты. Но только проблема заключается в том, что 5 из них ее действительно любят. Опять. Да, это масло, которое у них в сосудах, на самом деле отражает отношение подруг невесты к невесте. Вот в чем дело, верно? 5 относятся к ней хорошо. А 5 относится явно совершенно к ней безразлично. Абсолютно безразлично. Возвращаясь к нашему тексту, давайте посмотрим еще раз. К Римлянам, 5 глава, давайте прочитаем еще один раз 2 стих. Он для нас сегодня самый главный стих. Итак, 5 глава, 2 стих. «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией». Да, вот невеста, она получила благодать. Если сегодня, может быть, жених получил благодать, да, и многие невесты сегодня исходят из того, что вообще ему здорово повезло, что он связался со мной, еще неизвестно, в какие руки он бы мог попасть, да, а так со мной все-таки, верно? То в то время, если вы помните, женщина не могла работать. И если женщина не вышла замуж, а замуж выходили, ну, в 16 лет точно, то она могла быть обречена на очень жалкое существование. Поэтому я уже говорил о том, что мальчики всегда ценились больше, чем девочки. У нас описаны достойные люди с семью сыновьями, помните? 7 сыновей. Это достойный человек, то есть он богат, его пенсия уже работает. Да, он уже может выходить на пенсию, по сути дела. Да? О нем будет кто-то заботиться. Если у вас одни дочери, в общем, грустная история, да? Они все уйдут от вас и будут жить со своими мужьями в доме родителей мужа. А вы остались как бы вот так, что... Короче, рожайте мальчиков, мой совет. Да? Итак, здесь мы как раз и находим вот эту вот невесту, которая радуется тому, что она выходит замуж. Она радуется этому. Наконец-то ее берут замуж. Она этому радуется. Ее берут замуж. Какая радость. Да? В то время это не само собой такая нелогическая вещь, нелогичная вещь. Вполне возможно, ты останешься одна. Особенно, если, может быть, у тебя не так много в кармане денег. И твой папа, может быть, не миллионер. Может быть, ты останешься одна. И вот она выходит замуж. Она выходит замуж. И у нее есть подруги. И вот 5 из них радуются, да? А 5? Абсолютно безразличны. Абсолютно безразличны к тому... дню, который ожидает эту невесту. Невеста ждет, живет ожиданий. Она ждет эту свадьбу. У нее в глазах целые планы. 5 подруг живут ожиданием вместе с ней. 5 других? Да. Община верующих в Писании, точно так же, как Израиль, описаны в виде невесты. И мы все вот эти невесты, да, невесты или подруги невесты, как угодно. И вот некоторые живут ожиданием, а некоторые чем живут? А некоторые живут сегодняшним днем. Павел говорит, что если мы получили доступ к этой благодати, мы живем ожиданием, или как у нас написано на русском языке надеждой, мы живем ожиданием. Мы получили доступ к благодати, и теперь мы живем ожиданием. И если мы посмотрим, например, на путь верующего человека, да, через него проходят многие, вот, покаялся, и пришел к Богу, помолился молитвой покаяния, и первое, что происходит, такая эйфория. Я верующий, да? Многие через это проходили, я через это проходил. Эйфория. Ух ты! Да, что-то сейчас будет. Я докоснулся до чего-то, до чего раньше я не докасался. Проходят дни, проходят месяцы, и вдруг выясняется, что, собственно, ничего не изменилось. Те же проблемы, также нет денег и здоровья, например. Да? Также не слушаются дети или ты не слушаешься родителей. Ну и так далее, и тому подобное. И человек начинает жить по инерции. Он по инерции куда-то ходит, он по инерции где-то сидит, он встает, чтобы петь песни. Кстати, именно поэтому человек перестает, например, приходить на прославление, потому что прославление — это такая непонятная вещь. В проповеди хоть что-то услышать можно, что-то понять, может, что-то не все я понимаю, но хоть что-то пойму. Да? А что такое песни эти? Кому они нужны? Никакого интереса. Да? И потом язык как-то ломать. Молиться, да я в принципе не молюсь. Ни дома, ни здесь. Для меня Бог — это знание. Ну вот теперь я знаю о Боге. Могу что-то из Библии процитировать. Это знание. Я набиваю, продолжаю набивать свою голову какими-то знаниями. И если вдруг у меня что-то не получается, наверное, что-то не знаю. Надо больше узнать о Боге. Нет? Такого нету ни у кого из нас? И, в конце концов, полное разочарование. Для того, чтобы это разочарование не было, появилась такая психологическая штука. В некоторых общинах говорят, ты не служишь. Вот если бы ты служил, да, ты что-то делал бы, вот тогда бы этого ничего не было. Ты должен чем-то заняться. Вообще, надо чем-то вас всех занять. Верно? Надо занять, как в армии говорили. Да? Если солдат не работает, он думает о доме. Мы перевели это в семье, что если жена не работает, она думает о маме. Вот. Поэтому, да, жена должна всегда работать. Иначе будет плохо. Правда? Какая-то такая психологическая вещь. Надо чем-то занять наших овец, овцов, баранов. Надо чем-то их занимать. Иначе ничего не будет. Нет, ничего подобного. И тут происходит разочарование, и тут падение бесконечное. Мы имеем с этим постоянное дело. Я помню, может быть, рассказывал вам, в Германии одно время начали продаваться евангелические церкви. Мы жили в городе, и там стояло... В Германии огромное количество католических и евангелических церквей. Впрочем, они внешне выглядят совершенно одинаково. Готическое такое сооружение, представляете, с длинным этим верхом. И в одной такой церкви сделали квартиры. Просто квартиры, лифт поставили внутри, сделали квартиры. Довольно забавно. Я внутри ни разу не был, мне бы хотелось попасть, но я не был. Вот. Но никому в голову не приходило, что из церкви можно сделать квартиры. Там же просто пустое пространство как бы внутри. А там, вероятно, сделали этажи, как-то лифт даже, в общем. Забавно. И в газете была статья такая ругательная о том, что как это можно в церкви делать квартиры. И эта статья в результате завоевала массу там внимания, такой ажиотаж был вокруг этой статьи. А я про себя думал, а хорошо, что делают квартиры в этих церквях, что в этом плохого-то? А зачем эти церкви нужны? Вот зачем? Да? Вот сегодня мы выясняем, что эти церкви просто не нужны никому. Правильно делают, что продаются. Жаль, что раньше не продали. Продали бы раньше, может быть, Холокоста не было. Кто знает? Да, или был бы, но не в той форме, жуткой и страшной. Иди знай. Вот точно так же можно сказать об этих верующих. То есть вот эти верующие, которые разочарованные верующие, чем они живут? Вот чем живете вы? У нас с вами есть 10 невест, 5 умных, 5 глупых. Вы какие? А? Да, это очень важный вопрос на самом деле. Каким-то вы явно относитесь. Вот умные невесты, обратите внимание, умные подруги невест вместе с невестой живут ожиданием. Ожиданием кого? Жениха, естественно. Они живут ожиданием, то есть их каждый день проходит в ожидании жениха. И с этим связаны все их приготовления. У нас здесь описан всего один путь приготовления, это масло. На самом деле там целый ряд, но для того, чтобы сократить все, у нас вот лакмусовая бумажка этого приготовления. Масло в лампах. Все, лампа есть, нужно масло. Верно? Жить ожиданием. Жить ожиданием. Ожидание – это не пассивная какая-то жизнь. Это не просто стоять и что-то ждать. Придет автобус, туда тебя затолкнут, и ты в какой-то такой позе, да, доедешь до метро, и там в такой же позе будешь ехать куда-то еще. Нет, нет. Все по-другому, все иначе. Ожидание – это активная жизнь. Активная абсолютно. И ожидание диктует нам условия, как мы с вами будем жить. Например, я помню, что вот мы когда в Москве жили, были молодыми, конечно, дело-то было давнее, совсем уж давнее теперь. Но удивительно, что, например, какая ценность в нашей жизни была. И сегодня я это понимаю, потому что я не понимал это, когда я жил в Москве. Я родился в Москве, в поколениях родился в Москве и не отдавал себе... Да, для меня Москва не была ценностью. Однако, как выяснилось потом, нет, Москва была ценностью. И наша жизнь была подчинена тому, чтобы в этой Москве как-то жить хорошо. Например, я когда приехал в Германию, помню, я встретил одну семью, еврейскую семью молодую. И у них были уже такие взрослые дети, они тоже женились рано, вроде как мы с Леной. И в чем-то были очень похожи на нас. Единственная разница была в том, что они были не из Москвы, а из какого-то провинциального города на Украине. Какой-то провинциальный город на Украине. И этот парень, он сказал, что мы женились рано после школы, у нас родился ребенок. И я сказал своей жене, слушай, знаешь что, у меня такая идея, уж раз, коль скоро у нас ребенок один родился, то давай сделаем следующую вещь, давай родим еще одного ребенка, как минимум я не пойду в армию, и мы с тобой вместе проживем хорошую жизнь. Меня не будут трогать, я устроюсь на работу, мы будем работать. А жена его с этим согласилась, оценив все, сказав, что да, действительно идея как бы нормальная. И далее, а я на него смотрел, помню, вот такими глазами. Да, смотрел, слушал, думал, какие же мозги у меня были, мне даже такое в голову не пришло. Я же именно пошел в армию на 2 года. Да? То есть, затем он сказал, что в этом городе невозможно было квартиру снять. Ну, вы помните, в той стране нельзя было снять квартиру. В принципе, все это делалось как-то подпольно, да? Не было принципа снятия квартиры, это был не бизнес. И он сказал, что найти какую-то квартиру в том городе, где они жили, было невозможно, не было квартир. Тогда они уехали вообще в какую-то деревню. Они уехали в деревню. Он пошел учиться, ну уж сколько дети родились, надо как-то уже профессию получать такую какую-то быструю и работать. Пошел учиться на, как это называется, сапожник, ставить подметки, там все такое. Пошел работать на сапожник, такая хорошая еврейская, надо сказать, специальность. Он получил эту профессию очень быстро и работал сапожником в этой деревне. Они там жили, в результате купили какой-то дом, и, в общем, жили безбедно. Потом они уехали в Германию. Надо сказать, в Германии он начал работать в сапожной мастерской, и в результате эта сапожная мастерская стала его мастерской. И надо сказать, что эта специальность его дала ему значительно больше средств, чем все мои там какие-то эти... достижения и прочее. И я, когда вот с ними познакомился, я его слушал, я думал, боже мой, как же мои мозги были искривлены, как же мои мозги были поставлены, вот, да, поставлены с одного, вообще кверх тормашки. Нет, моя цель была не семья. А какая была моя цель? Москва, пропади она пропадом сегодня. Зачем мне эта Москва была? Почему мне в голову не пришло, что в каких-то мытищах можно было, может быть, снять какую-то квартиру? Мытищи. Это слово, мы же боялись. Уже ужас возникал при слове мытищи. Или Химки, хотя Химки еще ничего. И там люди жили, надо сказать, в мытищах тоже жили люди. Нормальные, а две ноги, а две руки. Надо сказать, когда все приехали там в Америку или в Германию, будь они из Мытищи, из Химок, из Москвы, выяснилось, что между нами вообще никакой разницы нет. Самое удивительное. Но как же у меня работали мои мозги? Какой результат вообще вот того, что цель была абсолютно неверная? Какой был результат? Ну как какой результат? Вот самый плачевный результат. В результате я ушел в армию на 2 года. 2 года не видел ни жены, ни сына. Который при этом рос. Мне в голову тогда не приходило, что он, в общем, растет. Да? Растут они. Удивительно. Так вот, понимаете, к чему я это все веду? К чему? Да? Если у нас нет вот этой цели, если мы так и не поняли, что с нами произошло, если вы все еще думаете, что Иешуа, Бог вообще, Иешуа, это цель к благосостоянию, это цель к здоровью, это цель к хорошей семье, это цель к каким-то благам здесь на земле, то вас обманули. От того и разочарование. От того разочарование. Вас просто обманули. Вас обманули. Нет, это все неправда. Через жертву Иешуа мы получили доступ к той благодати. Павел называет это вот этим словом благодать или милость. Вот к тому, к чему нельзя было пробраться никогда, никакими средствами, никакими способами. К тому, что навеки потерял Адам и Ева. Навеки навсегда. И для того, чтобы у нас, читая Писание, не было никакой альтернативы, мы понимали, что мы все утеряли напрочь, там написано, что был поставлен ангел с мечами. У нас мечом, на самом деле мечами, которые вращаются. Так что туда войти нельзя никак. Найти-то нельзя. И войти нельзя. Мы утеряли это напрочь. И вот через Иешуа мы получили доступ к этой благодати. И чего теперь мы ждем? Как устроена наша жизнь? Мы ожидаем, мы ждем, когда же Иешуа придет и нас заберет к себе. Когда же это произойдет? Это ожидание активное. В чем оно выражается? Это ожидание, которое формирует всю нашу жизнь. Всю. Формирует нашу жизнь. Да? Каким образом? Мы теперь рассказываем Евангелие всем, потому что Иешуа идет. И когда он придет, двери закроются. Что это значит? Ты не веришь в Иешуа? Знай. Ты останешься за порогом. Знай об этом. Мы рассказываем Евангелие, мы делимся Евангелием. Я был у врача. Галя, Вадик, там, о тебе, говорили о тебе. Я пришел рассказать о своих болезнях. В результате мы говорили о тебе. Вот. Я пришел и выложил газеты. Потихонечку на стол там выложил. Зашел к врачу, что-то мне стало неудобно. Думаю, как нехорошо. Я, в общем, к нему домой пришел. Потому что у меня брат врач, и у него те же проблемы. Тоже кто-то вечно что-то приносит, он потом это все выкидывает. И я думаю, не, надо сказать. Я ему говорю, Вадик, я принес газеты, и сказать честно, выложил их там, но я бы хотел спросить, это можно или нет? Он говорит, нет, нельзя. Я их все равно потом выброшу, всех даже не глядя, что там лежит, поэтому, пожалуйста, не надо там ничего выкладывать. Мы решили, что у нас мы будем делать, вот, будем выкладывать только, что мы хотим, там определенный материал, и все. Я сказал, хорошо, я уберу. И я убрал, раздал там, кому смог, газеты, забрал их и ушел. Через короткое время звонок. Звонит Володя Родион и говорит, смотри, ты был у врача, а мне даже слова не сказал. Я говорю, с чего ты взял? Как с чего? Я принес газеты. Я начал их там, это самое. Так и он оставил их на журнальном столике. Да. То есть меня это так порадовало. Я думаю, ну, по крайней мере, мы делаем одно дело, да. Неважно, не знаю, что мы там были, нет. Уже приятно, уже хорошо. Но ожидание, мы же это делаем не для того, чтобы я плачу тем, кто раздает газеты, например. Или платит Володя. В нашем случае платит Володя. Нет же. Мы живем ожиданием, мы хотим. Это активно, да? Это активная жизнь. Это то, что формирует нашу жизнь. А если, например, мы ожидаем каких-то бесконечных благословений, изменений, исцелений и так далее и тому подобное, то тогда, естественно, это формирует нашу жизнь. И если это все не приходит, потому что это ложь. Иногда Господь по милости действительно исцеляет и делает массу всяких вещей. Но это по милости, это не запланировано. Поэтому, если это является целью, это ложь, то тогда, естественно, в жизни наступает, в этой верующей жизни наступает разочарование. И тогда вся жизнь превращается в религию, в тупую, глупую религию, когда я должен куда-то ходить, где-то сидеть, что-то слушать, но в этом еще есть какой-то смысл, потому что это слова, я их понимаю. И поэтому я решаю для себя, ну, по крайней мере, песни их я петь точно не буду, потому что в этом никакого смысла вообще нет. Не так? Вот обратите внимание на этих пять подруг. Наверное, детей им было там лет 16-17. Вот, пять подруг невесты, и одних, и других. То есть пять глупых, пять умных. Умные, они отличаются тем, что они вместе с невестой ждут жениха, ждут этой свадьбы. Для них это серьезно. И этим полностью сформирована их жизнь. И пять глупых, которые религиозные, скажем так, да? они называются подругами невесты, они внешне выглядят как подруги невесты, может быть, они одели там на себя какие-то одежды подруг невесты, но подругами невесты они не являются вообще. В пятом стихе, в послании к римлянам, которое мы с вами прочитали, написано также, пятая глава, пятый стих, третий стих, прошу прощения, «И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорбей происходит терпение. От терпения опытность, от опытности ожидание или надежда». Да? «Не этим только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опыт, а от опыта уверенность или ожидание». Надежда или ожидание. Да? Оказывается, мы еще хвалимся скорбями, потому что скорби не имеют никакого значения, если перед вами стоит величайшая цель. То тогда скорби перестают играть какое-то значение. Но если этой цели нет, то вы концентрируетесь именно на чем? И именно на скорбях. И поэтому любая проблема для вас серьезная подножка. Дети, да, дети, ангелы наши, цветы, да, цветы, да, Азоханвей. Так вот эти дети, да, для нас это проблема. Все, 16 лет, 17 лет, все, ой, вей, что мне делать? Зря я родился на этот свет, зря я их родил, и вообще зря я вышла замуж за него, да? Вообще он во всем виноват, как правило. В нашем случае она. Вот. Правильно? Приблизительно так же это работает. Скорбь. Мы не проходим через эту проблему. Нам обязательно нужен теперь кто-то, кто у нас какой-то этот самый канцлер, какой-нибудь, да, адвайзер. Как я? Ничего? По-английски. Леплю. Так вот, представьте себе, да, нам обязательно нужен кто-то, кто теперь с нами будет разговаривать, нас будет утешать, ничего. Вы еще не слышали, что у меня творится, да? А вот тут один посадили, у вас еще не самый худший вариант, и вы так думаете, фу, не самый худший вариант. На самом деле, все, что от нас требуется, это проходить, при каких обстоятельствах вы проходите? Когда вы вообще другого ожидаете, когда для вас это не проблема, это всего лишь ваш путь. Поэтому мы этим даже можем хвалиться. Мы даже можем хвалиться этим. Например, легко себе представить богатую свадьбу. Богатая свадьба, да, невесты радуются, подруги невесты завидуют, мало того, что выходит замуж, да еще и за богатого, да. А теперь представьте бедную свадьбу. Завидовать нечем, он просто бедняк конченый, и профессии тоже никакой, но любовь, да, любовь. И поэтому пять радуются этой любви, они радуются любви, радуются за свою подругу, а другие пять. Как это можно любить на пустой желудок, да? Что это за любовь на пустой желудок, расскажите. Как это? Верно? Одни подходят ко всему с верой, другие исключительно прагматично. Все бы ничего, если бы речь не шла о небесном царстве. Вся эта притча предназначена нам для того, чтобы мы поняли, кто войдет в небесное царство. Как жить тем, кто получил доступ к этой благодати, и что значит жить ожиданием. Если мы говорим о друзьях невесты, то, конечно, можем точно так же поговорить и о друзьях жениха. Так, например, здесь же в Евангелии от Матфея, в 9 главе, 14 и 15 стих говорит о друзьях жениха. Тогда приходят к нему, к Иешуа, ученики Иоанна, и говорят, почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся. И сказал им Иешуа, могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Да? Иешуа тоже говорит о друзьях жениха. Итак, при каких обстоятельствах друзья жениха радуются? Когда с ними жених. Естественно, и ученики это пережили на все 100%. Да? Заболел, исцелился. А хлеба нет, хоть крошку какую-нибудь принеси, сейчас накормим тут пару тысяч человек. Верно? На море непогода, так что утонуть можно. Без проблем, все слушается Иешуа. То есть вообще нету причины. Умер, кстати, воскрес тут же. То есть если вдруг Иешуа не углядел, и ты случайно умер, то это тоже не проблема. Так поспишь пару минут, он придет, и ты воскреснешь. Не та проблема. Какое счастье иметь дело с этим женихом, согласитесь, да? Для невесты, для какой-то, выходить замуж за такого, это вообще, это не подарок, это счастье. Это... Так вот, мы с вами невеста, да? Так, на секундочку. Верно? И ученики это хорошо поняли. И вот, представьте, приходят другие религиозные люди к ним и говорят, почему вы не поститесь? И вот Иешуа отвечает, что а как они могут поститься, когда с ними жених? Как друзья жениха будут поститься. Но однажды заберется у них жених, и тогда будут поститься. То есть тогда у них будут проблемы. Тогда будут поститься, тогда будут проблемы. Но тогда чем они будут жить? Ожиданием этого жениха. Он не просто ушел, он сказал, что вернется. Представляете, что мы приобретем, когда он придет? Вы можете себе представить, что мы приобретем, когда он придет? И теперь мы живем ожиданием, точно так же, ожиданием. И нам дан Дух Святой, как залог нашего спасения. Он дан нам не вместо Иешуа. Он дан нам как залог нашего спасения, чтобы мы ждали Иешуа. Он не заменил Иешуа. Верно? А он дан нам для того, чтобы мы помнили о том, что придет Иешуа. И ждали Иешуа. В чем наше ожидание? В чем оно заключается? В чем заключается это ожидание? Понятно. В послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 4 главе, с 11 по 13 стих. До ныне терпим голод и жажду, наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками, злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим, мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Вот Павел описывает свою собственную жизнь. Каким образом эта жизнь сформировала Павла? Как эта жизнь влияла на Павла? Да никак. Он на нее не обращал внимания никакого. В другом месте он говорит, могу жить в бедности, могу в богатстве. Все, могу в укрепляющем меня Иешуа Мессии. Эти обстоятельства никак не влияли на его жизнь. Никак, вообще никак не трогали его. Никак. Почему? Потому что у него была цель. Какая цель? Иешуа. Это была его цель. Иешуа, какой результат был этой цели? Строились общины, появлялись верующие. Да. И для Павла это было самым большим благословением, которое только могло быть. Он это видел. Он видел действие Бога. Однажды, помните, у него произошел такой случай, когда с ним стало плохо. Он называет это жалом сатаны в плоть. Мы толком не знаем, что с ним произошло. Но знаем, что было ему очень плохо. И тогда написано, трижды он молил Бога. Но что ему ответил Бог? Достаточно с тебя моей благодати. Достаточно с тебя того, что я тебе дал. И Павел больше его об этом не просил. Достаточно, значит, достаточно. Богу угодно, чтобы было так. Значит, будет так. Но самое главное – это цель. Какая цель? Иешуа. Иешуа. Какой результат? Я готов терпеть. Я готов проходить через эту проблему. Я готов. Это формирует мою жизнь не проблема. Формирует мою жизнь не богатство, не бедность. Формирует мою жизнь не количество детей или их отсутствие. Формирует мою жизнь неудачный брак или вообще никакого брака. Формирует мою жизнь ожидание Иешуа. Теперь, когда я стал верующим, мою жизнь формирует ожидание Иешуа. Другими словами, если ты вдруг увлекся какой-то другой какой-то другой вещью, когда увлекся своим каким-то прошлым, увлекся другой религией, увлекся чем угодно, это говорит о том, что ты не ждешь Иешуа. На самом деле у тебя проблемы с Иешуа. Наверное, тебе и не дали эту благодать. Наверное, тебя просто обманули. Ты обманутый. Тебя обманули, тебе пообещали, а ты ничего и не получил. Тебя обманули. Начинай все сначала. Самое главное – получить доступ к этой благодати. Это самое главное. И тогда мы живем ожиданием. И это ожидание полностью формирует всю нашу жизнь. Так вот, мы видим этих невест. Да? А у нас закончилось масло. Сходите, купите. Ну, пошли покупать. Да, то есть вообще полное безразличие. Меня интересует форма. Меня, на меня одели форму подруги невесты. Вот эта форма, я о ней как бы забочусь. Может быть, слышали, сейчас такая интересная вещь происходит. Впервые там за кучу лет, то есть за очень большое количество лет, папа римский встречается с этим православным, этим моим тезкой, Кириллом. Да, они встречаются. Какая удивительная прямо встреча на Эльбе. Почему-то на Кубе они решили встречаться. Ну, правильно. Туда им и дорога. Вот, но почему они решили вообще встречаться, совершенно непонятно. Я бы на Колыму их послал встретиться, там и как бы обстоятельства просто соответственные. Два, в общем, человека пожилых, хорошие, они плохие, меня даже это мало интересует, одели униформу на себя. Униформа, надо сказать, удивительная. У католиков какая-то такая она какая-то. Да, такая простая. А над униформой православного работали. Я тебе дам. Я посмотрел в газете, была такая большая его фотография, я взглянул на все эти вышиванные вещи и прочее. О, это там поработали как следует быть. Но на самом-то деле под всей этой униформой, ну, одни и те же люди. Ну, раздеть их догола. Или одеть там в какие-то, я не знаю, такие вещи элементарные. Ну, и не отличат, они же друг друга не отличат. Да, они растворятся в толпе. Их не узнать будет. Но вот, все раздули такую вообще какую-то, да, какую-то большую такую вещь, агройсер, зах, и такую большую вещь из-за того, что два этих встречаются. И кому это надо? Встречаются две униформы, которые не изменить ничего не могут. Которые повлиять на этот мир никак не могут. И на судьбы огромных количеств людей не могут. Кто ты? Может быть, тебя интересует униформа? Или ты живешь ожиданием? Кто ты? Это очень важный вопрос. Я бы хотел, чтобы мы на него обязательно ответили. Давайте еще раз в конце прочитаем послание к Римлянам, 5 главу, с 1 по 5 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа Мессию, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся ожиданием славы Божией. И не только этим, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения происходит опыт, а от опыта ожидание. А ожидание не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вот я хотел бы, чтобы Господь вас обильно благословил жить этим ожиданием. Ожидание. Пусть это ожидание нашего Господа формирует полностью вашу жизнь. Полностью формирует во всех ее областях. В отношениях с вашими близкими, в отношениях на работе, в отношениях с детьми, в отношениях друг с другом, с нами, в отношении к этой жизни, в отношении к проблемам этой жизни, в отношении к смерти. Потому что смерть приближает нас к Иешуа. Как только мы закрываем глаза навсегда для этого мира, мы тут же их открываем для Иешуа. Потому что написано «блаженный, умирающий в Мессии». Блажен. Потому что если мы умираем в нем, веря в него, мы тут же встречаемся с ним, а если мы встречаемся с ним, то мы оживаем для вечной жизни. О чем разговор? Пусть это ожидание формирует вас. Пусть делает, приносит в вашу жизнь радость, уверенность. Проходя через всякие испытания, которые дает нам тот же Бог, который прекрасно знает, сколько нам дать, чтобы мы могли это вынести. Давайте ему помолимся. Спасибо тебе, Иешуа, наш Господь. Спасибо тебе за то, что ты нас любишь, за то, что благословляешь, за то, что даешь нам действительно ровно столько, сколько мы можем вынести. И ты позволь нам закрыть наши глаза для всех проблем, которые нас окружают. Пусть они ни в коем образом не формируют нашу личность, не формируют нашу жизнь, не играют никакой большой роли в нашей жизни. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы лишь ожидание Тебя, вот это ожидание формировало нашу жизнь. Пусть мы будем относиться к этим разумным невестам, которые подготовились к встрече с Тобой полностью и полностью осуществили то, для чего они и были избраны подругами невесты. Дай нам быть достойными друзьями жениха. Господь, сейчас мы без Тебя, но, Господь, мы ждем Тебя. Нам без Тебя очень плохо. С Тобой будет очень хорошо, и мы это знаем. Ты обещал нам, Господь, что однажды Ты заберешь нас туда, где Ты, и мы будем всегда с Тобой. И уже никто и ничто и никогда не разлучит нас буквально с Тобой, хотя и сейчас мы в контакте с Тобой через Святого Духа, которого Ты дал нам. Но наступит другое, совершенно другое время. Господь, подари нам сосредоточиться на этом времени. Подари нам ожидать этого времени каждый день. И пусть это ожидание формирует нашу личность, нашу жизнь и все, что вокруг нас. Спасибо Тебе, наш Господь. Благослови нас во имя Иешуа.